эфире «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Осужденные по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года оспаривают приговор в суде. В Испании празднуют коронацию Филиппа VI. Открывается 36-й Московский международный кинофестиваль. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Московский городской суд сегодня рассматривает апелляционную жалобу на приговор по болотному делу в отношении 8 человек. В феврале этого года Замоскворецкий суд признал их виновными в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. 7 человек получили реальные сроки от 2,5 до 4 лет колонии общего режима. Единственной подсудимой, получившей условный срок, оказалась Александра Духанина. В апелляционной жалобе адвокаты просят отменить обвинительный приговор и освободить их подзащитных. Почти все лица этого эпизода болотного дела уже около 2 лет находятся в следственных изоляторах. Теперь всех подсудимых доставили на апелляционное рассмотрение. По последней информации, заседание само еще не началось. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Самое мягкое наказание, подразумевающее лишение свободы, было назначено подсудимому Ярославу Белоусову – 2,5 года колонии. 2 года и 7 месяцев колонии судья назначил Артему Савелову. По 3,5 года получили Степан Зимин, Алексей Полихович и Денис Луцкевич. На месяц больше, на 3 года и 7 месяцев, был осужден Андрей Барабанов. Сергей Кривов получил самый большой срок наказания – 4 года колонии. Александру Духанину, единственную из 8 обвиняемых, осудили условно на 3 года и 3 месяца, с испытательным сроком еще на 3 года. Эти сроки 24 февраля этого года огласила судья Замоскворецкого суда Наталья Никишина, подведя итог почти 9-месячного процесса. Суд признал всех 8 подсудимых виновными в участии в массовых беспорядках и в совершении насилия по отношению к сотрудникам полиции. Многие правозащитники, наблюдатели и адвокаты назвали это решение суда несправедливым и незаконным. В апелляционной жалобе адвокаты осужденных просят отменить обвинительный приговор и оправдать их подзащитных. Надежды на это, правда, не так много, признаются защитники. При рассмотрении апелляции адвокаты надеются в большей степени на снижение сроков наказания, говорит адвокат подсудимого Ярослава Белоусова Дмитрий Аграновский.
Мы рассчитываем, не знаю, оправдаются наши надежды или нет, что или все, или кому-то хотя бы будет изменена мера пресечения, и реальный срок будет изменен на условный. Потому что большинство ребят, они уже отсидели по 2 года или около того. Вот у меня, например, Ярослав Белоусов, у него как раз 9 июня было 2 года содержания под стражей. Конечно, это исключительно чрезмерный срок за то, что произошло на Болотной площади.
Говорил адвокат Дмитрий Аграновский. Один из общественных защитников, участвовавших в этом процессе, Сергей Шаров-Долане, также не верит в оправдание. Цитирую. «Вряд ли эта машина даст задний ход. Она на это не способна. Единственное, на что можно надеяться, это сокращение сроков. Если оно и будет, то, скорее всего, небольшое, но даже 2-3 месяца имеют значение. Для 2 фигурантов, Ярослава Белоусова и Артема Савелова, это критически важно. Их срок близок к завершению. Если его сократить, их не успеют этапировать. Оформление документов и доставка в колонию занимают несколько месяцев». Конец цитаты. Почти все из осужденных в рамках этого так называемого первого болотного дела провели в следственных изоляторах около 2 лет. Они были задержаны непосредственно сразу после событий 6 мая, весной и летом 2012 года. После вступления приговора в законную силу почти все из них смогут подать прошение об условно-досрочном освобождении. Как полагали некоторые наблюдатели, Ярослав Белоусов и Артем Савелов получили минимальные сроки, поскольку доказательства, представленные в их отношении стороной обвинения, были наименее убедительными. Белоусова обвиняли в том, что он кинул сотрудника полиции неустановленный твердый предмет желтого цвета. Савелову уже вменялось, что он выкрикивал лозунги, а он страдает заиканием, и применял насилие в отношении полицейского. Во время апелляционного рассмотрения защита намерена представить доказательства, подтверждающие невиновность Артема Савелова, говорит его адвокат Фарид Муртазин.
Мы предоставили по Артему Савелову алиби о том, что он не участвовал он не находился, он был уже задержан, когда все началось. И сотрудники полиции, мягко говоря, наговаривают. У нас есть документы, подтверждающие о том, что потерпевшие дают ложные показания, давали все время. И мы, соответственно, их готовы представить в апелляционной инстанции. Кроме того, у нас остались те свидетели, которые видели Артема Савелова, который уже находился в Тазаке. Сотрудники полиции его никак не могли задержать, потому что он уже был задержан. Спустя 1 минута 49 секунд после прорыва оцепления он был уже находился уже в автозаке. А сотрудники полиции говорят о 20-30 минутах после прорыва оцепления. Кроме того, у Артема Савелова проблемы со здоровьем в СИЗО. Никто этим не занимается, не лечит и не оказывает ему медицинскую помощь. Его заикание прогрессирует. Поэтому мы в процессе надеемся отменить незаконный приговор и назначить, соответственно, освободить в связи с невиновностью Артема Савелова.
Говорил адвокат Фарид Муртазин. По оценке независимого адвоката Юрия Костанова, в болотном деле не было никаких признаков массовых беспорядков, за исключением применения насилия демонстрантами. Но и оно, по мнению адвоката, было оправдано.
Самая тяжелая ошибка, которая допущена, я полагаю, по этому делу, состоит именно в том, что людей привлекают за сопротивление незаконным действиям власти. Власть, когда она не руководствуется законом, когда она на ходу меняет правила игры во время уже самой, это уже не власть, это произвол. Власть только тогда власть, когда она руководствуется законами. Иное приводит к совершенно ужасным последствиям, как в данном случае, кстати сказать. Из текста приговора я не увидел, что эти 8 человек применяли оружие, взрывчатые вещества, взрывные устройства и так далее. Ничего этого нет. Что сопротивление, которое они оказывали полиции и солдатам, было вооруженным сопротивлением. Это же необходимые признаки состава преступления. Значит, нет состава. Насилие, повторяю, но единственное, что осталось. Там же был такой эпизод в приговоре, очень четко описано. Турникеты они пытались сдвинуть куда-то, чтобы пройти самим и отодвинуть шеренги этих солдат. Это вполне правомерные были действия людям, которые пришли реализовывать свое право на свободу собраний, свободу митингов, демонстраций и так далее, конституционное право. Им сказали «нет». И поставили мужиков в масках, в шлемах, в бронежилетах, с дубинками. И что, значит, тому с дубинкой можно врываться в толпу и начинать избивать. А этот схватил за дубинку и даже вырвал ее. Вот это уже нужно сажать в тюрьму. Это никакого отношения не имеет ни к закону, ни к справедливости, которая сама по себе правовая категория. Что приговор по закону должен быть справедливым. Чего в данном случае, конечно, близко нет.
Говорил адвокат Юрий Костанов. 6 мая 2012 года согласованная с властями Москвы оппозиционная акция завершилась столкновениями демонстрантов с полицией на Болотной площади. Власти посчитали эти события массовыми беспорядками, однако правозащитники неоднократно заявляли, что ситуация была спровоцирована самой властью. На акцию вместо заявленных 5000 собралось несколько десятков тысяч человек, отмечает лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. И правоохранительные органы должны были обеспечить беспрепятственное проведение акции, считает правозащитник.
Ответственная власть должна была подумать, как способствовать проходу большому количеству людей, не только ограничить место проведения, а наоборот, расширить место проведения, сделать так, чтобы туда можно было пройти без всяких препятствий. А если препятствия возникают, то оперативно должен был человек на месте, который принимал бы все ответственные решения. Что происходило на самом деле? Был сужен проход. Возникает вопрос, а почему он был сужен? И организаторы об этом не знали. Либо это провокация, сознательная провокация, чтобы потом можно было изобразить мирных граждан, которые пришли на согласованную акцию, что они организовали беспорядки, весь этот сценарий того, что произошло, был написан заранее. Второе, что это просто было по глупости. Защитники, адвокаты пытались расследовать это обстоятельство. Вот Лукин, уполномоченный прав человек в Российской Федерации. Он был 6 мая, и он пытался разобраться. Он пытался способствовать тому, чтобы люди прошли. Так что выяснилось? Он не нашел того человека, кто распоряжается. Сванидзе, человек, член общественной палаты, давал показания на процессе, он говорил прямо, когда мы пытались разрешить те конфликты, которые возникали из-за давления такого, мы не нашли человека, который мог бы распорядиться.
говорил Лев Пономарев. Сейчас фигурантами болотного дела являются более 30 человек. 11 уже осуждены, еще столько же амнистированы. В конце мая, начале июня 2014-го, спустя 2 года после акции на Болотной площади, обвинения предъявили еще 3 активистам. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. В Москву сегодня утром доставлены тела журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, которые погибли в результате минометного обстрела под Луганском 17 июня. Самолет с телами журналистов приземлился примерно в 8:45 утра в московском аэропорту Шереметьево. А прощание с ними пройдет в пятницу, 20 июня, сообщил телеканал «Россия-24». Накануне вечером в эфире программы Владимира Карамурзы «Грани времени» в студии «Радио Свобода» журналисты, бывавшие в горячих точках, рассуждали об украинской войне и роли журналистов на ней. Вот что рассказал в недавнем прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко.
Знаете, вот такой войны в истории человечества еще не было. Это первая война на Земле, которую целиком и полностью развязали средства массовой информации. У этой войны нет никаких объективных причин. У этой войны нет экономических интересов. России и Украине между собой нечего делить. В этой войне не заинтересовано ни одно правительство на Земле, потому что мы видим, что и Путин сейчас пытается как-то откатить назад. Я уж не говорю об Украине, Европе, Америке. Эта война не нужна никому. Эта война развязана российскими телевизионными каналами прежде всего. Понятно, что российские телевизионные каналы не сами по себе, они изначально, так сказать, руководимы. Понятно, что Путин может одним щелчком пальцев выключить и Добродеева, и Эрнста, не говоря уже о Кулистикове. Это все понятно. Но сейчас ситуация такова, что в течение последних 15 лет, и особенно в течение последнего полугода, российское телевидение превратило мозги и российских граждан, и части украинских граждан, я имею в виду прежде всего юго-восточной части, в такую кипящую труху, что действительно, ведь эти люди, которые на юго-востоке Украины сейчас воюют с украинской армией, они правда думают, что на них идут фашисты. И это достигнуто, и те люди, которые сейчас помогают им в России, а их очень много, существует огромное количество организаций, которые осуществляют транзит добровольцев, помощи, боеприпасов на юго-восток Украины. Это все люди, в значительной степени искренне верящие в то, что на Украине фашизм, который надо уничтожить, что они продолжают дело Великой Отечественной войны. И вот это все назад, вот эту вот пену, эту пасту выдавленную, назад в тюбик затолкнуть очень сложно. То есть, на самом деле, реально сейчас, конечно, то, что погибли сотрудники ВГТРК, молодые люди, у которых семьи, это ужасно. Горечь от того, что люди погибли. Погибли за неправое дело, к сожалению. Потому что если мы посмотрим те передачи, которые перед своей трагической гибелью делали эти ребята, вот один из них, ну это вранье. Передача, которая называется «В поселке Счастье украинская армия вырезала всех, все население, включая женщин и детей». Я посмотрел этот текст. Это же важно, что делал тот человек, который трагически погиб в результате обстрела. Я посмотрел этот текст. На чем основывается, вот вбрасывая в эти кипящие мозги граждан России и Украины, вбрасывая в эти кипящие мозги такую страшную информацию? Он основывается на информации некоего боевика, у которого есть кличка. А этот боевик, в свою очередь, основывается на информации, которую ему сообщила знакомая женщина. Это журнализм, средства массовой информации России, которые на протяжении многих лет были хорошими, плохими, качественными, некачественными, в последнее время очень неприятными в основе своей, противными. Последние полгода стали смертельно опасными, прежде всего, для граждан России. И именно вот специфика этой войны заключается в том, что небывалая роль информационных войск Путина в том, что она развязалась, и в том, что ее сейчас очень сложно завершить.
В эфире был фрагмент программы «Грани времени» на Радио Свобода. Журналист Игорь Яковенко рассуждал о том, какая роль отведена журналистам российских государственных средств массовой информации на войне на Восточной Украине. В Москву сегодня утром доставлены тела журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, которые погибли в результате минометного обстрела под Луганском 17 июня. Продолжается «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Управление ООН по делам человека опубликовало третий отчет своей мониторинговой группы из 34 человек о гуманитарной ситуации на Украине. Документ охватывает период с 7 мая по 7 июня, ознаменовавшийся усилением боевых действий на востоке страны и наступлением на права украиноязычной части населения Крыма. Отдельный раздел отчета касается расследования трагических майских событий в Одессе. Наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов попросил представителя ведущей правозащитной организации прокомментировать выводы мониторинговой группы.
С середины апреля были убиты 356 человек, из них 257 гражданских лиц и 86 украинских военнослужащих, сообщил журналистам на презентации отчета высокопоставленный представитель ООН Джани Магацени. Отчет с тревогой констатирует разрастание вооруженного противостояния на востоке Украины, участие в нем жителей Чечни и других республик Кавказа, что признают сами повстанцы. По словам Магацени, в Донецкой и Луганской областях воцарился хаос. Там сегодня правит, если не террор, то страх. Известны случаи, когда сепаратисты без всяких оснований открывали по мирным гражданам огонь у блокпостов, или когда они бессудно казнили своих товарищей, если те отказывались воевать. По состоянию на 6 июня украинские социальные службы идентифицировали в стране 12 700 вынужденных мигрантов. Однако, по мнению наблюдателей ООН, бежавших от боевых действий и террора в Донецке и Луганске на самом деле больше, и их число увеличивается ежедневно. Другое ведомство ООН, ведущее делами беженцев, сообщает, что с начала конфликта 34 тысячи человек оказались на положении перемещенных лиц. В основном это те украинцы-крымчане, которые не захотели принять российское гражданство, за что подверглись притеснениям и дискриминации, и покинули родные места. В докладе отмечаются возрастающие сложности, с которыми сталкиваются сотрудники СМИ при выполнении своего профессионального долга. Это касается в первую очередь востока страны, где сама физическая безопасность журналистов стала проблематичной. Глубокое беспокойство наблюдателей вызывают потоки ненависти, которые переполняют социальные сети на Украине и усугубляют раскол в обществе. По просьбе «Радио Свобода» отчет Верховного комиссариата ООН прокомментировала эксперт правозащитной организации Human Rights Watch Рэчел Денбер. Тут и там я слышу вопрос, с чьей позиции смыкается отчет ООН, с правительственной или с антиправительственной. Могу сказать, что этот вопрос некорректный. Задача ООН — быть беспристрастной, а не занимать чью-то сторону в конфликте, привлекать внимание к нарушениям прав человека, кто бы их ни совершал, и требовать привлечения виновных к ответу. Как бы то ни было, наблюдатели не могли пройти мимо того, что похищения, вымогательства, задержания, избиения, а порой пытки и убийства, которые чинят антиправительственные силы, глубоко омрачают существование всего населения Донецка и Луганска. Хотя, конечно, основными объектами запугивания остаются общественные активисты, работники средств информации, избирательных комиссий, органов власти и управления. Как пишут авторы отчета, в течение недели, предшествовавшей выборам президента, в обеих областях ежедневно происходили акты насилия, только участившиеся в день голосования. Вооруженные лица вламывались на избирательные участки, угрожали их служащим, порой избивали или похищали их. Налетчики также забирали компьютеры, списки избирателей, урны с бюллетенями. Целый ряд участков вынужденно закрылись, и многие избиратели таким образом были фактически лишены права голоса. Если говорить о том, как правительство приступает закон, то отчет ООН перечисляет случаи нарушения прав лиц, подвергшихся задержанию, включая сотрудников российских СМИ, а также исчезновение людей в ходе антитеррористической операции. Авторы также выражают обеспокоенность тем, что украинская армия порой отступает от международных норм ведения войны и использует силу безадресно, что приводит к невинным жертвам населения и материальному урону. Рэчел Денбер далее коротко прокомментировала раздел отчета, посвященный расследованию событий 2 мая в Одессе. В чем правозащитное сообщество винит власти Украины в плане расследования Одесской трагедии? В том, что ни МВД, ни госбезопасность в столице или по месту происшествия не информирует правозащитников о производящихся следственных действиях. Тем самым у общественности отнимают возможность независимо оценивать ход расследования. Мы до сих пор не знаем причин бездействия или пассивности органов правопорядка и пожарных. Не знаем, кто повинен в убийствах, совершенных днем 2 мая, и в поджоге Дома профсоюзов, случившемся вечером. Не знаем, соблюдают ли власти права пострадавших в инциденте и права арестованных по этому делу. Наблюдатели ООН и правозащитное сообщество в целом были неприятно удивлены, когда власти сразу по следам трагедии возложили всю вину за столкновение и гибель людей на толпу противников киевского правительства, сняв всякую ответственность со своих сторонников. ООН не признает аннексии Крыма, и потому освещение состояния прав человека на полуострове тоже входило в мандат мониторинговой группы. За отчетный период общая ситуация с гражданскими свободами в Крыму, свободой слова, мирных собраний, объединений, вероисповедания, претерпела заметное ухудшение, сказала Рэйчел Денбер из Human Rights Watch. Так называемые проукраинские элементы сталкиваются с дискриминацией в учебных учреждениях и на работе. Руководители и активисты коренного крымско-татарского населения испытывают преследование и ущемление своих культурно-национальных прав.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня день открытия 36-го Московского международного кинофестиваля. В его конкурсной программе 16 лент из разных стран мира. Фильмом открытия станет российско-американская кинокартина «Красная армия», посвященная хоккеистам клуба ЦСКА. На закрытии 28 июня покажут блокбастеры США «Планета обезьян. Революция». Подробнее об открывающемся сегодня Московском международном кинофестивале расскажет Лиля Пальвелева.
Московский международный кинофестиваль начинается с ложки дегтя. Ожидалось, что на открытии покажут «Левиафан» Андрея Звягинцева. Не сложилось. Фильм, представлявший Россию на Каннском фестивале, а до того показанный на кинотавре, был неласково встречен российскими чиновниками от культуры. Ну а режиссер категорически отказался вносить в свое творение какие-либо изменения. В основном конкурсе Россия будет представлена двумя картинами. Это «Да и да» Валерии Гай Германики и «Белый ягель» Владимира Тумаева. О фестивале мы попросили поразмышлять кинокритика Валерия Кичина. Ему слово.
Московский кинофестиваль всегда был, в общем, главным в России, и он занимал очень почетное место в мировой табели о рангах. Сейчас, конечно, ситуация резко изменилась. Я думаю, что по значению Московский фестиваль уступает даже кинотавру, хотя он международный, а кинотавр, в общем, национальный фестиваль. Тем не менее, как событие, Сочинский фестиваль явно превосходит московский. Но московский остается нашим единственным главным большим международным фестивалем. Потерял он, собственно говоря, в первую очередь зрителя. И это придает ему некую такую келейность. Из события, которое, ну, по крайней мере, в течение первых десятилетий существования фестиваля имело резонанс по всей стране, в Москву съезжались из других городов даже любители кино, и огромные толпы народу возле кинотеатров, очереди за абонементами на фестиваль и так далее, и так далее. Все это вошло в легенды. Но тогда фестиваль все-таки был такой единственной форточкой в мировое кино. Раз в два года к нам в закрытую страну вдруг прорывались фильмы мирового экрана.
Это действительно было будоражащим событием. Ты рвался все на свете посмотреть, это было большое счастье.
Боже мой, из центра города я пилил куда-то в кинотеатр Ереван, куда-то в Дегунино, или там в дворец спорта, то есть невозможно было билеты достать. Ну, правда, все-таки железо за нами сработало здесь, как реклама. Конечно, это было событием, конечно, запретный плод всегда сладок. Этот запретность исчезла, на наших экранах идет все, и Московский фестиваль перестал играть роль такой форточки, но одновременно он потерял своего зрителя. Вот в залах Московского фестиваля в основном курсируют из зала в зал аккредитованные журналисты, которым писать об этом фестивале, и узкая группа синеманов, которые готовы смотреть вот эти фильмы. Но их мало для того, чтобы заполнить залы, и они довольно часто бывают полупусты. Естественно, и для всего мира Московский фестиваль перестал быть некой экзотикой. Сюда тоже вот сквозь эту форточку прорывались и мировые звезды, причем приезжали первые звезды. Сейчас этого тоже нет. Заманить сюда мировых звезд гораздо проще на премьеру их очередной картины в прокате, чем вот на Московский фестиваль. Показателем того, как фестиваль спал с лица, может служить тот факт, что сейчас иной раз фильмы идут даже без английских субтитров. То есть мы уже не рассчитываем на западных журналистов, на те самые толпы мировой прессы, которые приезжают на любой крупный фестиваль мира.
Вы сказали, что кинотавр даже этот фестиваль проигрывает. За счет чего?
Причина, я думаю, проста. Сочинский фестиваль собирает то, что сотворило российское кино за год. Этим он интересен. Все-таки интересно, что происходит в отечественном кино, которое больше невозможно увидеть на экранах практически нигде. Как известно, русский фильм на экранах – большая редкость. Московский же фестиваль, международный фестиваль, пожалуй, уже не способен что-либо представить всерьез. Потому что ему, как правило, достаются объедки с барских столов других, более крупных, более престижных фестивалей. Ну, я уж не говорю о главной тройке – Каннский, Венецианский и Берлинский фестивали. Но даже и такие фестивали, как Карловы Вары, на первом же повороте обскакивают Московский фестиваль. Вот туда еще съезжаются люди со всей Европы, особенно молодежь. Он нашел свою нишу в системе мировых фестивалей. Московский фестиваль, к сожалению, долгие годы не может найти ни эту нишу, ни принцип отбора фильмов. Поэтому они кажутся достаточно случайными. И поэтому его внеконкурсные программы, вот уже многие годы, намного интереснее конкурсных.
Но я еще от многих слышала, что и программа документального кино привлекает больше внимания, чем художественного.
Несомненно. Потому что в документальном кино нет такой конкуренции фестивалей. И вообще документалистика сегодня в мире, да и в России, пожалуй, сильнее игрового кино. Она больше соотносится с жизнью, и она показывает эту жизнь очень остро и неожиданно. Кроме того, Московский фестиваль – это случай увидеть хиты недавно прошедших мировых кинофестивалей. Здесь можно увидеть какие-то картины с Каннского фестиваля, Берлинского фестиваля, прошлогоднего Венецианского. Именно вот эти программы побочные, если отобрать какие-то главные названия, то можно набрать вполне 10-15 картин, которые просто необходимо посмотреть.
Из таких упомянутых Валерием Кичиным побочных программ отметим еще две ретроспективы фильмов классика польского кино Кшиштофа Зануси и российских фильмов, снятых по сценариям Юрия Арабова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:32. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Тела погибших во время авиакатастрофы под Луганском самолета ВВС Украины доставили в Днепропетровск. В ночь на 14 июня сепаратисты подбили военно-транспортный самолет Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. Погибли 49 человек. Прощание с погибшими под Луганском журналистами ВГТРК Игорем Корнелюком и Антоном Волошиным пройдет в Москве в пятницу. Украинское агентство «Униан» сообщило, что журналисты российского телеканала «Звезда» направили Пятому каналу украинского телевидения письмо, в котором извинились за ложь в российских СМИ. Ведомство ООН по делам беженцев обнародовало новый доклад о ситуации на Украине, в котором говорится об увеличении числа сообщений о похищениях, несанкционированных арестах, пытках и убийствах на востоке Украины. Мосгорсуд рассматривает апелляционную жалобу на приговор по болотному делу в отношении 8 человек. В Мадриде сегодня состоится церемония возведения на престол короля Испании 46-летнего Филиппа VI. Накануне его отец, 76-летний Хуан Карлос I, подписал документ об отречении от престола. Новый король официально принял полномочия в полночь четверга. Очередной выпуск новостей на Радио Свобода слушайте в 13:00 московского времени. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Запрещенный Министерством культуры фильм «Приказано забыть» покажут на Московском международном кинофестивале, открывающемся сегодня. Об этом сообщил Радио «Свобода», автор ленты, выпускник мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой Хусейн Эркенов. Картина о депортации чеченцев во время Второй мировой войны не получила прокатное удостоверение. По мнению чиновников из Минкульта, демонстрация данного фильма будет способствовать разжиганию межнациональной розни. С режиссером киноленты «Приказано забыть» Хусейном Аркеновым беседует мой коллега Мумин Шакиров.
Имело ли значение в выборе режиссера, что вы карачаевец, представитель народа, который также подвергся депортации во время войны?
Конечно, собственно говоря, я сам родился в ссылке. Родители были депортированы. И мой первый опыт художественный о депортации моего народа, фильм «Холод», Я когда в 16 лет узнал о том, что мой народ депортировали, я только узнал в 16 лет об этом. Вот я пообещал отцу, что я сниму фильм об этом. Прошло много лет, я многому научился. И, конечно же, мне же хотелось уже с высоты как бы моего опыта кинематографического все-таки еще раз рассказать об этом. Тем более, как бы, чеченцы очень просили. История в этом фильме затрагивала коллективизацию. В одном фильме про все на свете рассказать невозможно. Была некая каша драматургически и политически. Вот, плюс были примешаны войны, последние две войны в Чечне. Но мы нашли общий язык с султаном и с продюсером, который...
Знало ли руководство Чечни, включая президента Рамзана Кадырова, о запуске картины?
Во-первых, у нас было официальное национальное удостоверение, выданное Министерством культуры. Фильм проходил как национальный проект. Вот, фильм исторический. На тот момент никто не отрицал существование депортации как бы в прошлом на территории России. И, конечно же, руководство Чечни знало, что мы снимаем. Никто нам не мешал. Вот я думаю, что это самая большая заслуга правительства Чечни, руководства Чечни, что они нам не мешали делать этот фильм.
Сами вы довольны результатом работы?
Фильм очень скромный по возможностям. Финансирование было просто... Я никогда в жизни в таких условиях не снимал кино. И вовремя не было денег. Останавливалась постоянно группа. Нечем было расплачиваться. Но мы полмесяца, ну чуть больше, поработали и остановились на 7 месяцев. Потому что денег не было. Все много раз порывались уехать, потому что условия были просто невероятно дикими. Тем не менее, мы этот проект сделали.
Удалось ли вам избежать плакатных образов в изображении главных героев картин?
Я поэтому говорю, фильм скромный по всем параметрам как бы, вот, отношения как к художественному произведению. Я решил провести одну линию. Да? В этом смысле все, что происходит до депортации и фрагменты депортации вокруг истории наших героев, молодые парень и девчонка, да, они эскизные, то есть они информативные. Потому что я решил, что нет смысла тратить время на показ бесконечной череды там слез и так далее. Нет смысла. Это общеизвестный факт, уже мировой, да? И сделано блестящими мастерами с колоссальными бюджетами. Мы заострили внимание вот на судьбе этих героев. И в этом смысле как бы нам удалось.
У вас присутствует в картине драматургическая схема «Палачи и жертвы».
Естественно, одна из концептуальных там составляющих этого фильма, да, о том, как режим сталинский низводит человека в положение раба. Ведь море людей говорило о том, что одно из немногих государств в мире, когда собственное государство, власть боролась со своим народом, это удивительная вещь, когда собственное государство со своим народом воюет.
Вам удалось ответить на вопрос, почему Сталин решил депортировать чеченцев?
Нам сейчас пытаются навязать другую историю, выглаженную, отутюженную, которая нет, да, которая удобна, выгодна для воспитания патриотизма и так далее. Да? Чеченцы до 42-43 года горные части аулов, ну, это моя точка зрения, да, я очень много читал по этому поводу, да, они, по сути говоря, не признавали советскую власть. Если мы говорим о том, что большевики были носителями разрухи и уничтожения человеческого достоинства, личности, что большевизм, коммунизм, это творение из человека лепка там винтиков и колесиков, да, то в этом смысле чеченцы противостояли этому. Достаточно гордый, самолюбивый народ.
Когда вы получили первый удар от ваших оппонентов из числа чиновников?
Я-то в самую последнюю очередь узнал о том, что фильму не выдали прокатного удостоверения, но я по этому поводу посмеялся и решил для себя. Ну вот, Министерство культуры взяло и подставило президента по полной программе.
Которого?
Президента России, естественно. Потому что на закрытом показе техническом, который прошел один раз в Союзе кинематографистов, второй раз нам не разрешили показать для отборщиков европейских кинофестивалей, запретили показ. Потом кинопресса хотела посмотреть фильм тоже, там Лазарук запретил показ фильма. И вот на закрытом показе первом, техническом, профессионалы группы собрались посмотреть, что там сделали комбинатор. Там был представитель Министерства культуры. Вот, они посмотрели этот фильм, там были и сотрудники ФСБ, они сами пришли, представились. Когда мы монтировали фильм, сотрудники ФСБ хотели посмотреть этот фильм. Как выяснилось, что Хлопонину была дана команда, полпред по Северо-Кавказскому округу. Разобраться, выяснить вообще, что там за кино снимается, с киносценарием. сценарий лежит в стенах Министерства культуры, утвержденный. В этом весь абсурд, да, этого. Тем не менее, вот я в последнюю очередь узнал от продюсера по Фейсбуку, что как бы, прокатное удостоверение не выдали фильм. Что я сказал? Эти ребята подставили. В первую очередь президента. Собрав крымских татар недавно на встрече, да, Путин как бы даже не отказывался от того, что депортации были, они были трудные, жесткие, да. Но это наша история.
Кто лично вам конкретно предъявил претензии?
Секретарь Союза кинематографистов Сергей Лазарук. Мы после этого сидели у него в кабинете, выпивали виски, он нас угощал и радовался, что там ничего крамольного нет. Я сказал, что был полковник ФСБ, и что как бы посмотрел и сказал, что все нормально. Они меня поздравляли, руку жали. Говорят, Хусейн очень достойное кино. Более того, мне удалось как раз показать, что армия НКВД была многонациональна, да, и те, кто хотят видеть и слышать, они видят и слышат, да. Войска НКВД там большей части были сформированы из северокавказских округов, так, на всякий случай. Но там есть и латыши, и русские, и украинцы, естественно, это была многонациональная армия. Но мне удалось показать, что такое русский офицер, пусть через советскую армию, да, там, когда люди заканчивали жизнь самоубийством, чего это им стоило, потому что они отказывались сжигать людей. Это есть в этом фильме, да, и не только это, и русская женщина-врачиха, которую застрелили а то, что она, из-за того, что она отказалась, по сути говоря, выселять больных чеченцев, ингушей из больницы, ее расстреляли. То, что говорят, честь, достоинство русской армии, русского офицера, советского офицера. Вот мне это удалось, как я думаю, сделать ярче. Когда мы монтировали фильм, даны были команды, если я обращалась в ФСБ к продюсеру, это же достаточно крикнуть «пожар», да, хотя пожара и нет. Возникает паника, и пытаются понять в этой панике. В данном случае письмо об отказе прокатного удостоверения был выдан Тельновым, директор департамента кинематографии. Аргументация, что этот фильм является исторической фальшивкой, они обратились в госархивы. Архивы им ответили, что ничего подобного не было. А так как этот фильм «Историческая фальшивка», он может способствовать разжиганию национальной розни, ненависти. Да? В архивах есть все документы. Решение двух правительственных комиссий, да, там, и так далее. Из этого я делаю вывод. Либо они никому не обращались, либо поступило указание сверху от министра культуры, который уже давно для себя решил, какой должна быть российская история. Вот, включая военную историю прошлых лет.
С режиссером Хусейном Иркеновым корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров беседовал о фильме «Приказано забыть», представленном в программе открывающегося сегодня Московского международного кинофестиваля. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. В Испании сегодня день коронации принца Астурийского. Он провозглашен королем Филиппе VI, заменяя отрекшегося от престола в его пользу отца, короля Хуана Карлоса. По испанским законам монарх царствует, но не правит, то есть выполняет в основном представительские функции. Тем не менее, смена царствующей особы вызвала в Испании бурную полемику. О том, в чем это заключается, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
В эти дни ведущие испанские политики делают прямо противоположные заявления. Если председатель испанского правительства и глава правящей консервативной народной партии Мариано Рахой утверждает, что большинство испанцев искренне преданы монархии, то руководитель так называемой фракции левых плюралистов, коммунистка Айолара, уверен в обратном. Ну а лидер испанской социалистической рабочей партии, главной оппозиционной силы в парламенте Альфредо Перес Рубалькава, хотя и поддерживает монархию, признает, что рядовые социалисты являются сторонниками республики. Разумеется, у каждой из спорящих сторон есть своя логика. Вот, к примеру, Мариано Рахой считает, что испанцы обязаны монархии своей демократией, поскольку именно при короле Хуане Карлосе произошел исторический переход страны от авторитарного режима генерала Франко к современному.
Я уверен в том, что испанцы смогут перевернуть эту страницу нашей истории в спокойной обстановке, преисполненной благодарностью его величеству королю. Я хочу, как глава правительства, отдать дань человеку, который в течение 39 лет олицетворял единство испанцев и является символом нашего существования в условиях мира и свободы. Это историческая личность, с которой неразрывно связана наша демократия. Все мы перед королем в неоплатном долгу.
Между Между тем, для коммуниста Лары королевская власть – это анахронизм, пережиток тоталитарного прошлого. Он вспоминает, что монархия, ликвидированная в 1931 году, была восстановлена именно диктатором Франко, находившимся у власти до 1975 года. При этом у народа никогда не спрашивали, хочет ли он иметь короля. Так что сейчас, считает Лара, пришло время провести референдум по вопросу о монархии, а заодно доказать, насколько существующая власть действительно демократична и уважает мнение народа. Кайо Лара.
Монархия утратила свой имидж, поскольку устарела. В 21 веке нельзя говорить о каких-то правах на руководство государством, получаемых от рождения. Так считает подавляющее большинство наших граждан. Авторитет монархии также утрачен из-за коррупционного скандала, которому оказались причастны члены королевской семьи.
Речь идет о деле, которое ведут уже несколько лет следователи в отношении королевского зятя Иньяки Урдангарина, подозреваемого в незаконном присвоении государственных фондов в особо крупных размерах. Впрочем, коммунисты не одиноки в своем отрицании монархии и требовании референдума. Их точку зрения, к примеру, разделяют испанские «зеленые» и активисты новой левой партии «Мы можем». Эта партия имеет внушительный электорат. На майских выборах в Европарламент она получила 5 депутатских мандатов. Но, пожалуй, самыми радикальными противниками монархии являются региональные сепаратисты – каталонские, галисийские и баскские. К примеру, депутат от баскской группы «Амаюр» Сабино Куадра разыграл на минувшей неделе целый спектакль на парламентской трибуне. Он красовался в футболке с лозунгом в пользу референдума и размахивал баскским флагом.
Мы, Амаюр, заявляем, нам не нужна замена одного короля на другого. Мы никого из них не хотим. Ни отца, ни сына, ни франкистского духа, которые они оба исповедуют. Нам навязывают монархию и отказывают народу в возможности сделать выбор. Долой монархию, да здравствует республика!
В последние дни противники монархии высказываются не только на парламентской трибуне. На улицах и площадях испанских городов проходят массовые манифестации протеста под республиканскими лозунгами. И тем не менее, испанский парламент подавляющим большинством голосов одобрил переход власти к будущему королю Фелипе VI. Так что ни у кого не возникают сомнения, что коронация состоится и что Испания пока останется монархией. О расстановке сил в испанском обществе рассуждает известный мадридский социолог Антонио Гарсия Тревихано.
Сегодня монархию поддерживает примерно треть населения. Речь идет о представителях разных социальных групп. Есть другая треть, которая, как и первая, не склонна к каким-либо переменам, поскольку довольна жизнью. Однако ей не нравится, к примеру, коррупционный скандал, связанный с монархией. Представители этой группы, хотя и предпочитают монархию, но и не отрицают возможности установления республики по образцу, существующему в США или Франции. И, наконец, третья часть населения категорически против монархии.
Тем не менее, и Гарсия Тревихано, и другие независимые наблюдатели полагают, что соотношение сил между монархистами и республиканцами в Испании довольно шаткое. Именно такой ситуации они объясняют поспешность, с которой король, находящийся в полном здравии, который до недавнего времени заявлял, что не собирается покидать трон, вдруг объявил о своем отречении. Обычно хорошо информированная электронная газета «El Confidencial Digital» утверждает, что отречение монарха было вызвано предстоящей в июле отставкой уже упомянутого Переса Рубалькавы, лидера социалистов, имеющих в парламенте 110 из 350 депутатских мандатов. Существует мнение, что новое руководство партии и, соответственно, парламентской фракции, в отличие от нынешнего, не станет поддерживать монархию, а это могло бы усложнить, если вообще не аннулировать, процесс престолонаследия. Впрочем, даже при нынешней расстановке сил в парламенте испанские республиканцы не собираются отказываться от своих идей после коронации. Коммунисты уже разработали что-то вроде дорожной карты борьбы за республику. Она предусматривает организацию уличных протестов и референдума. Но Гарсия Тревихано считает, что судьба монархии во многом будет зависеть от будущего короля. Сможет ли он завоевать симпатии испанцев? Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Резкое различие в системе цивилизационных ценностей, которые сегодня много говорят в Москве, Брюсселе и Вашингтоне, образует идейную составляющую противостояния не только России и Запада. В равной, если не большей мере, ценностные противоречия определяют атмосферу отношений Запада и мусульманского мира и крайне осложняют межцивилизационный диалог, даже если гипертолерантные жители Запада никогда не признаются ни себе, ни окружающим, что многое в культурной практике мусульман оскорбляет их чувства. С американским экспертом на эту тему побеседовал нью-йоркский корреспондент «Свободы» Евгений Аронов.
Есть страны, где парламенты не предназначены ни для каких дискуссий, как есть страны, в которых парламенты, похоже, уполномочены дискутировать по любым вопросам. К последним, судя по сообщению Associated Press, относится Кувейт. Если его сосед Катар недавно просто рекомендовал иностранным туристам одеваться скромно и избегать шортов и лосин, то консервативный кувейтский депутат Хамдан Аль-Аземи, возглавляющий комитет по противодействию чуждым нравам, хочет в законодательном порядке воспретить женщинам обнажаться в общественных местах, включая бассейны. Когда его попросили определить, что такое нагота, Аль-Аземи ответил: «Никакое отрицательное явление, противное культуре и ценностям Кувейта, не нуждается в юридическом определении. Мы можем его распознать и так». По-видимому, речь идет о табу на ношение бикини. Депутат Набиль Аль-Фадл заклеймил законопроект Аль-Аземи как ретроградный и обещал из уважения к своим избирателям и единомышленникам уйти в отставку, если эта мера будет одобрена. 2 года назад правительственный департамент по общественным связям и нравственной сознательности, как и коллеги в Катаре, рекомендовал женщинам не надевать бикини, но не преминул добавить, что никакая купальщица не будет арестована за ношение такого костюма, если ее поведение в остальном не является аморальным. Несколько ранее правительственное предложение о запрете бикини и других откровенных одеяний было признано неконституционным. Последней одежной контроверзии в Кувейте, информирует агентство Gulf News, предшествовало судебное дело, в котором женщина проиграла бывшему мужу спор об опекунстве над детьми. Главным вещдоком против нее служила фотография, на которой она была запечатлена в бикини на пляже в обществе постороннего мужчины. О столкновении цивилизационных норм мы беседуем с видным американским арабистом Даниэлем Пайпсом.
Вот уже более 2 веков мусульмане ощущают на себе прессинг со стороны Запада. Прессинг военный, экономический и культурный. Ответили мусульмане на этот вызов по-разному. Одни полностью приняли западные ценности, вторые заимствовали отдельные их элементы, но отвергли остальные. Третьи отринули эти ценности почти что тотально. И эта третья категория исламистов или фундаменталистов на сегодняшний день является доминантной. Она готова, скрипя сердце, брать у Запада лекарства или военную технику, но ничего более. И умеренным кругам трудно им что-то противопоставить.
Доктор Файез Аль-Шахри является советником по средствам массовой информации в законосовещательном органе Саудовской Аравии, известном как Меджлис Аш-Шура. Аль-Шахри убежден, сообщает Рейтер, что Запад ведет планомерную культурную войну против Саудовского королевства, а потому предлагает в качестве ответной меры изменить законы, регулирующие интернет, дабы власти смогли преследовать в судебном порядке организаторов 25 тысяч сайтов арабоязычных социальных сетей в Твиттере, которые якобы пропагандируют гомосексуализм и проституцию, в частности детскую, и 4 500 сайтов на арабском, занятых, предположительно, распространением идей атеизма. Даниэль Пайпс.
Любые публичные манифестации сексуальности вызывают у огромного большинства мусульман яростное отторжение. Более того, как я понимаю, на упомянутых сайтах порой упоминаются имена знатных людей Саудовского королевства с полупрозрачными намеками на их интимные преференции. Что касается попыток создать национальный интернет, отсеченный от глобальной сети, то я не вижу у членов правящей саудовской фамилии явного стремления подражать Северной Корее, а иного способа отгородиться от интернета в век мобильных платформ не существует. Саудовцы, я уверен, знакомы с печальным опытом Ирана и Турции в их попытках закрыть Твиттер и Фейсбук. Кстати, не успел запрет войти в силу в Турции, как его нарушил никто иной, как сам президент Эрдоган. Если говорить об оппозиции атеизму достопочтенного доктора Аль-Шахри, то публичная манифестация безбожия или открыто выраженное презрение к исламу, включая вероотступничество, столь же постыдно среди мусульман, что и открытая сексуальность.
Это есть как минимум признак дурного вкуса, а в пределе нечто похожее на публичное оскорбление царской персоны, которое может повлечь за собой смертную казнь в Пакистане и ряде других стран. Подобные нравы просто не укладываются в сознании современных западных людей.
Недавно весь мир потрясло известие, пришедшее из пакистанского города Лахор. 25-летняя беременная женщина Фарзана Икбал была забита до смерти палками и камнями близкими родными, включая ее отца, разгневанными тем, что она вышла замуж за человека им неугодного. Родня подала на мужа в суд за похищение, и убийство произошло возле здания суда незадолго до очередного заседания. Как выяснилось позднее, 45-летний муж Фарзаны, чтобы жениться на ней, задушил свою первую супругу и с помощью больших денег откупился за убийство от ее родных. По информации британской «Телеграф», сестра Фарзаны за схожее деяние была 4 года назад отравлена семьей. В 2007 году 13-летняя девочка в Пакистане подверглась групповому изнасилованию парнями из ее селения, после чего была осуждена советом старейшин за внебрачную половую связь. Джирга, формально лишь совещательная, но фактически реальная власть, параллельная официальной, судебной, убеждала родных убить блудницу за пороганную честь семьи. Но те вместо этого обратились за помощью к полицейским, сообщив им имена насильников. Узнав, что полиция не собирается арестовывать преступников, односельчанин напали на родню девочки, не пожелавшую лишать ее жизни. По самым скромным подсчетам, в Пакистане ежегодно происходит около 1000 так называемых убийств по мотивам защиты семейной чести. За редчайшим исключением жертвы этих убийств – женщины, заподозренные или уличенные во внебрачном сексе, либо в ослушании отца или родных в выборе мужа. И то, и другое классифицируется как подрыв устоев патриархата, и полиция зачастую покрывает ревнителей устоев, приступающих формальный закон. Историки считают, что англичане, когда они правили на субконтиненте, могли покончить с убийствами по мотивам чести, но не сделали этого, чтобы не утратить поддержки местных консервативных элит. А современные элиты, хотя и вполне светские по своим воззрениям, готовы осуждать эту практику на словах, но не желают с ней решительно бороться, чтобы не восстанавливать против себя уже консервативные народные массы и имеющиеся в их среде группы экстремистов. В Пакистане, как информирует социологическая служба Pew, 40% населения не видит в принципе ничего предосудительного в убийствах по мотивам чести. В Египте, Афганистане и Иордании таких домостроевцев насчитывается порядка 60-70%, а вот в Казахстане только 15%.
Исламское право и западное право – явления очень разные. Исламские правоведы смело вторгаются в аспекты повседневной жизни, которые западные юристы никогда бы и не подумали регулировать, к примеру, в личную гигиену. Это первое. Второе – это то, что в исламском праве, в отличие от западного, совсем не развито понятие косвенных улик. Так, например, чтобы признать женщину виновной в прелюбодеянии, требуются независимые показания 4 очевидцев, уважаемых лиц мужского пола. Не свидетелей, а очевидцев. Поскольку такое соединение обстоятельств явление наиредчайшее, то ярые фанатичные консерваторы, я полагаю, и прибегают к внесудебным расправам над ослушницами. К этому их также подталкивает то, что если суд признает того, кто обвинил женщину в прелюбодеянии виновным в оговоре жертвы, то он по исламскому закону может быть очень сурово наказан. Некоторые уподобляют убийство по мотивам чести семейному насилию на Западе. Но семейное насилие – это совсем другое. Оно происходит в приступе ярости, в то время как убийства, о которых мы говорим, есть результат холодного расчета. Семейное насилие приватно, убийство чести публичны. Семейное насилие есть акт индивидуальный, убийство чести – деяние коллективное. Как бы там ни было, эти убийства не санкционированы Кораном и не являются частью исламского канона.
В исламе нет строгого священноначалия в том виде, в котором оно существует, например, в католичестве. И поэтому фетва, суждение, выносимое одним отдельно взятым муфтием, не имеет обязывающей юридической силы, помимо практической готовности паствы или власть имущих, следовать этому суждению. Вот фетва, произнесенная на тему абсолютно злободневную и, видимо, ввиду ее актуальности, растиражированная мировыми СМИ. Саудовский клирик шейх Абд Аль-Рахман Аль-Барак назвал футбол «богомерзким занятием, идущим вразрез с принципами морали и приведшим к деградации истинной веры». Мусульмане, попавшие под тлетворное влияние футбола, соблазнились обычаями врагов ислама, поглощенных развлечениями и играми, заявляет священнослужитель. Нельзя быть фанатом какой-то команды, это идолопоклонство, и ненавидеть болельщиков другой команды, если они твои единоверцы. Негоже сквернословить и впадать в агрессию, что свойственно поклонникам футбола, как нельзя восхищаться футболистом, не исповедующим религию Магомета.
В эфире «Радио Свобода» был корреспондент Евгений Аронов. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода». Время «Свободы» начнется в 16 часов 5 минут по московскому времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».